ック。Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: авария под Донецком. Можно ли сделать безопасную работу шахтеров? Военный переворот в Таиланде. Нужна ли туристам демократия? Дмитрий Медведев выступает в Госдуме. Чего ожидают депутаты от возможного преемника Путина? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». Также в ближайший час обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В теме выступления первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева перед депутатами Госдумы мы обратимся чуть позже. Само оно должно начаться в 12:30, и к концу программы мы ожидаем выхода в прямой эфир из Госдумы нашего корреспондента Данила Гальперовича. А сейчас к трагическим событиям на Украине. Там очередная авария на шахте в Донецкой области. На шахте имени Засядко сегодня утром произошел взрыв. Сообщаются о гибели 11 горняков. Судьба трех человек неизвестна. С нами на прямой связи по телефону с места событий корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Колгушев. Ярослав, добрый день. Агентство, ленты новостные сообщают о взрыве в шахте, но, насколько я знаю, вы не согласны с такой формулировкой. На месте событий говорят о другом, о выбросе метана. Так ли это?
Здравствуйте. Действительно, горноспасатели очень строго относятся к терминологии профессиональной, поэтому сегодня в 5:15 утра по местному времени в Донецке, непосредственно в Донецке, потому что шахта Засядько расположена в Донецке, произошел выброс угля и газа. Взрыва на шахте не было и пожара, поэтому, конечно, это важно подчеркивать. На данный момент горноспасатели обнаружили тело 11 погибших. Судьба еще двух горняков остается неизвестной. Кроме того, по данным Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, в больнице Донецка отправлено 16 горняков.
Ярослав, а есть ли какие-то версии случившегося, версии того, почему произошла эта авария?
Пока версии не выдвигаются, горноспасатели ждут официальных заключений комиссии, специальных комиссий, которые обычно создаются в таких случаях. И такие выводы обычно делаются на второй, на третий день, может быть, даже позже. Ну, пока это был выброс угля и газа, и ничего другого пока не сообщается.
Насколько я понимаю, пока спасательные работы продолжаются, сколько они могут еще идти? Есть ли какие-то прогнозы спасателей?
Да, сейчас на шахте находится 56 отделений горноспасателей. Кроме того, на месте работает 21 бригада реанимационно-противошоковой группы. Это специально подготовленные врачи. Сколько будет продолжаться, никто не может сказать до тех пор, пока всех людей из шахты не поднимут, не найдут тела всех погибших.
А правильно ли я понял, что сейчас два человека числятся пропавшими без вести? Это все люди, которые сейчас находятся в шахте? Или есть кто-то еще в этой шахте? Я так понимаю, что это большая шахта.
Шахта большая. В момент выброса на ней работало в общей сложности около 400 человек. Ну, пока трудно сказать о каких-то конкретных цифрах, потому что, опять-таки, службы не рискуют говорить о том, сколько людей выведено, а сколько еще находится в шахтах, потому что часть людей организованно выводится, кто-то выходит сам и так далее.
Спасибо, Ярослав. Я напомню, что с нами на прямой связи из Донецка, там, где произошла авария на шахте имени Засядко, был корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Колгушев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и теперь главные мировые новости последних суток. В Таиланде произошел военный переворот. Еще вчера вечером оттуда приходили разноречивые сообщения, однако уже к утру стало ясно, что таиландские путчисты, по всей видимости, достигли своей цели. Заняты правительственные здания, Бангкок находится под контролем армии. Генералы-заговорщики обвинили правительство в злоупотреблениях и пообещали восстановить законность и порядок. Они также заявляют, что являются сторонниками правящей в Таиланде королевской династии. И в то же время премьер-министр Таксин Шинаватру, находящийся сейчас в Нью-Йорке, продолжают утверждать, что контролируют ситуацию в стране. Мировые лидеры призывают таиландских военных вернуть страну к демократической форме правления. Подробности в материале моего коллеги Кирилла Кобрина.
Командующий таиландской армией и лидер заговорщиков генерал Сондхи Буниаратглин выступил с обращением к таиландцам. Он и его сподвижники появились на телеэкранах на фоне огромного портрета короля Таиланда Пумипона Адульядеты и его супруги. Генерал объявил о победе своих сторонников и пообещал, что власть как можно быстрее будет передана демократически избранному правительству. Лидер переворота обвинил свергнутого премьер-министра Таксина Шинаватру в том, что его политика породила кризис в таиландском обществе. На его совести несправедливости, чинимые в обществе, в государственных организациях, в частном секторе. И это с каждым днем работы прошлого правительства становилось все сильнее. Генерал заявил, что переворот был единственным способом преодолеть этот кризис. Он призвал граждан страны сохранять спокойствие. Представитель заговорщиков генерал Прапарт Сакунтанак зачитал по телевидению распоряжение военных, отменяющих на время ряд демократических свобод. Приказ номер 2. Для скорейшего восстановления мира и порядка в стране комиссия политических реформ под контролем монарха объявляет 20 сентября 2006 года национальным выходным во всех сферах, включая работу банков и биржи. Приказ подписал 19 сентября генерал Сондхи Буниаратглин, глава комиссии политических реформ. Заговорщики в своих действиях и заявлениях все время апеллируют к таиландскому монарху, однако его позиция пока неизвестна. Король Пумипон Адульядетта молчит. На улицах Бангкока танки и военные патрули. Никаких сообщений о стычках не поступало. Тем временем телеканал, оставшийся лояльным свергнутому премьеру, объявил, что Таксин Шинаватра объявляет в стране чрезвычайное положение и что армия, даже части, дислоцированные в столице, остаются под его контролем. Сам Таксин Шинаватра находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Накануне он отменил намеченное выступление на заседании Ассамблеи. Между тем, мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому правлению. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 14 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве на шахте в Донецкой области погибли 11 горняков. Неизвестной остается судьба двух человек. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Новым премьер-министром Японии станет нынешний секретарь кабинета Синдзё Абе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час поверх барьеров» с его ведущим, как всегда, Александром Генисом. И сегодня в программе пойдет речь о китайской карте, как справиться с прошлым в эпоху перемен. Также репортажи Рая Вайс праздника в нью-йоркском Чайна-тауне. Роботы, соперники, помощники или игрушки, интервью с доктором Хершем, а также разговор о новом фильме об американском писателе Чарльзе Буковски. Обо всем об этом в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Будапеште третий день продолжаются столкновения антиправительственных сил с полицией. В ночь на вторник были ранены 150 человек. Во вторник у здания парламента прошел многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Ференца Дюрчиня. Минувшей ночью в столкновениях пострадали еще 50 человек. Центральная российская пресса все эти дни пристально следит за событиями в Венгрии. О том, как они комментируются сегодня, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Нынешние волнения в Будапеште по размаху и накалу сразу же сравнили с антикоммунистическими выступлениями конца 80-х, начала 90-х годов и даже с венгерским восстанием 1956 года. Схожих моментов при желании действительно можно найти немало, пишет обозреватель «Коммерсанта» Геннадий Сысоев. Объектом главного удара и на сей раз стало левое правительство. Его лидер, пусть и по случаю случайному стечению обстоятельств в разгар кризиса оказывается в России, где ведет переговоры с президентом России. Разъяренная толпа в Будапеште штурмует государственные учреждения, оскверняет памятник советским воинам-освободителям, а чтобы совпадение было уж совсем полным, протестующие даже скандируют 56-й. Однако это сходство лишь внешнее. Нынешние выступления в Венгрии – это далеко не 56-й год и даже не 90-й. 50 лет назад демонстранты тоже обвиняли правительство во лжи. А нынешний венгерский премьер сам, хоть и не желая того, признался публично, что его министры говорили народу неправду о ходе реформ и скрывали правду о реальных темпах экономического развития страны. Лгать, безусловно, некрасиво, не только правительству. Но за не слишком литературным признанием Ференца Дюрчаня, по сути, стоит его призыв к членам своего кабинета проводить реформы, а не говорить о них. Если бы премьер и впрямь хотел лгать народу, ему бы не надо было в самом начале своего второго четырехлетнего мандата устраивать взбучку министрам и требовать от них конкретных дел. Да и на встрече с российским президентом премьер Венгрии не предлагал сделку, как это не раз делали его предшественники во времена коммунизма и советского строя, российские энергоносители по бросовым ценам в обмен на политическую лояльность. Нет, господин Дюрчань хоть и лоббировал присоединение Венгрии к российско-турецкому «Голубому потоку», но и от конкурирующего с ним трубопровода «Набука», по которому планируется поставлять иранский газ в Европу, отказываться не собирался. И еще. Премьер Дюрчань жестко реагировал на демонстрации, пообещав противостоять разгулу анархии всеми средствами. Но в столкновениях демонстрантов и полиции среди пострадавших большинство оказались представителями органов правопорядка. Стрельбу на поражение по демонстрантам никто не открывал, и танки на улицах Будапешта не появились. Но главное отличие нынешних демонстраций и почти всех антиправительственных выступлений в коммунистической Венгрии в другом. Оно как раз в цене вопроса. И в 1956 году, и в конце 80-х на кону стояли десятки, сотни или даже тысячи человеческих жизней, которые должны были быть брошены на алтарь сохранения строя. Сегодня же на кону всего лишь возможная отставка правительства или премьера. В этом, по мнению коммерсанта, пожалуй, и состоит коренное отличие нынешней демократической Венгрии от того, чем она была всего несколько десятков лет назад. Ну а газета «Ведомости» заподозрила, что в России вновь появилась цензура. Основания российские информационные агентства как-то обошли вниманием, о каких именно цифрах, обнародованных вместо экономической статистики, идет речь. Именно это послужило причиной волнений. Между тем, цифры любопытные. Так, годовой рост ВВП, который премьер-министр обещал на уровне 8%, в действительности составит не более 4%. Инфляция, которую правительство предсказывало на уровне 5-6%, на самом деле будет не меньше 9%. В этой связи автор Кирилл Харатьян напоминает, что у нас на 2006 год планировалась инфляция меньше 8%, потом прогноз стал 8,5%, а теперь правительство обещает уложиться в 9%. Забавно было бы, если бы, узнав о том, что правительство слегка не справилось с показателем инфляции, как, кстати, и в прошлом году, возбужденная толпа пошла бы в Останкино, что-нибудь там разбила или, упаси бог, подожгла. Так что скрывать цифры имело смысл. Впрочем, дело тут не в цензуре. Просто информационные агентства сочли цифры малоувлекательными. И не только в России, кстати. Даже в Австрии, соседней стране, исторически связанной, не особенно заинтересовались подлинными цифрами венгерской инфляции. В самой же Венгрии врали населению и правящая партия, и оппозиция. Причем население прекрасно знало, что ему врут. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Случаи массовой госпитализации отравившихся некачественным алкоголем отмечены сразу в нескольких областях Центральной России, в Тверской, Воронежской, Белгородской и Нижегородской областях. В больницы попали уже более 500 человек, более 10 из них скончались. По оценке МВД России, ежегодно от отравления суррогатным алкоголем страна теряет около 42 тысяч человек. На тему работала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
В нескольких областях России сотни людей попали в больницы, отравившись некачественной алкогольной продукцией. На местные рынки выбрасывалось огромное количество водки, в состав которой входили ядовитые компоненты, и продавалась она при этом в несколько раз дешевле настоящей продукции. Председатель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин сообщил, что в год россиянами выпивается более 300 миллионов литров технического спирта, который используется для подпольного изготовления водки. В последние дни сообщения о людях, отравившихся некачественной алкогольной продукцией, появляются все чаще. В Тверской области пострадало около 300 человек. 13 человек умерло. С подробностями наш корреспондент в Твери Евгений Новиков.
География отравлений достаточно широкая. Бежецкий, Конаковский районы, Ржев. По информации Роспотребнадзора, причиной отравлений стала спиртосодержащая жидкость для дезинфекции «Экстрасепт-1». По мнению депутата законодательного собрания Станислава Милованова, у трагедии несколько причин.
Первое – это в целом низкую культуру потребления. Тяжело предположить в нормальном обществе, когда человек самостоятельно покупает то, что называется ядом. Ко второй очень важной причине я бы отнес ситуацию с мерой ответственности бизнеса, который этим занимается. Третий фактор – это бездеятельность контрольных органов. Поскольку данный факт – это было не потребление алкоголя, а потребление суррогатов. В целом это происходило не в местах торговли алкоголем, а в других местах. Это относилось к ведомству просто торговли. А за торговой площадкой должны были наблюдать как минимум три ведомства. Это городская власть, это милиция и это санэпидемслужба.
Глава Твери Олег Лебедев считает, что косвенно причиной трагедии стало решение о лицензировании розничных торговых точек по продаже алкоголя, принятое на областном уровне. В некоторых районах Тверской области лицензии на продажу легальной алкогольной продукции имеют менее 15% торговых точек, и потребители вынуждены приобретать спиртные напитки в сомнительных местах. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки, изымают из продажи опасную продукцию. Уже выявлено 132 нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По фактам массовых отравлений Ржевская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело. Для радио «Свобода» Евгений Новиков, Тверь.
В конце августа в Воронежской области было возбуждено дело по факту массового отравления алкоголем. Пострадали более 30 человек, в том числе 4 женщины. В основном в больницы с диагнозом «токсический гепатит» поступают мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. В городе Старый Оскол с подобным диагнозом в больницах находится около 400 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белгороде Оксана Быкова.
Город Старый Оскол приобрел печальную известность массовым отравлением горожан суррогатным алкоголем. С 31 июля в городские больницы стали поступать в основном мужчины с жалобами на желтый цвет лица. После обследования таким пациентам был поставлен диагноз «токсический гепатит». Все пострадавшие, как правило, пили спиртосодержащие жидкости, купленные с рук в частном секторе города по 30 рублей за бутылку. Дешевым суррогатным алкоголем в Старом Осколе отравилось уже 475 человек. Из них 13 не удалось спасти. Алкогольная чума выкашивает в основном тех, кто злоупотребляет дешевым спиртным, говорит начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД Старого Оскола Виталий Румянцев.
Приобретали они алкогольную продукцию сомнительного происхождения, то есть не в розничной сети.
Сейчас в больницах Старого Оскола с диагнозом «токсический гепатит» находится 384 человека. Из них 66 в тяжелом состоянии и лишь 16 в удовлетворительном. Остальные в состоянии средней тяжести. На борьбу с незаконным оборотом суррогатного алкоголя брошена вся милиция Староскольского УВД. Ведутся обыски, в результате которых у подпольных продавцов изъято 2000 литров алкогольной отравы. Возбуждено 24 уголовных дела. По результатам лабораторных исследований спиртосодержащих продуктов, изъятых у незаконных продавцов, обнаружены ядовитые вещества. Для того, чтобы сократить теневой рынок некачественного алкоголя, в Старом Осколе открыли пункт по скупке спирта и самогона. За время работы этого пункта сюда никто из подпольных продавцов не обратился, хотя власти гарантируют им неприкосновенность. Тем не менее, в последнее время стало сокращаться количество поступающих в больницы города с признаками токсического гепатита. Это вселяет надежду на то, что тяжелая ситуация с отравлениями суррогатным алкоголем начала меняться в лучшую сторону. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
В Москве подобных отравлений практически нет. Об этом сообщил руководитель лаборатории токсикологии Национального научного центра наркологии Владимир Нужный.
Проблема так называемого некачественного алкоголя, эта проблема совершенно неправильно озвучена. Потому что, собственно говоря, под некачественным алкоголем понимаются некие отклонения от санитарных норм и правил. Например, превышение содержания какого-то из компонентов водки. Это некачественный алкоголь. Когда речь идет об отравлениях, особенно тех, которые сейчас в Тверской области возникли, здесь речь идет об отравлении жидкостями спиртосодержащими, которые не предназначены для употребления. употребление внутрь вообще. Люди травятся стеклоочистителями, люди травятся растворителями, одеколонами. Вот причина отравлений. В Москве таких отравлений сейчас мало, поскольку, в общем, алкоголь доступен, в отличие от Тверской области. Диагноз ставится такой: отравление алкоголем или отравление спиртосодержащей жидкостью. Определить, качественным или некачественным отравился человек алкоголем, практически невозможно. И когда мы говорим об отравлении алкоголем, по сути дела, 90% это передозировка этилового спирта. Вот почему люди травятся, плохо себя чувствуют, иногда умирают. Когда он отравился, человек уже сам не может сообразить, чего нужно сделать, потому что, как правило, в таком состоянии человек уже ничего не понимает. Конечно, нужно сразу везти человека в больницу. Вот печальный опыт оказания помощи говорит, что у нас, по сути дела, около 70% людей в таком состоянии умирают на так называемом догоспитальном этапе. Лежит человек на улице, упал человек в троллейбусе, лежит человек в метро. Все проходят мимо, никто не знает, может, сердцем плохо.
Рассказал Владимир Нужный. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжит корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский. Он задавал прохожим на улицах Москвы вопрос, приходилось ли им страдать от некачественного алкоголя.
Пиво бодяжат очень сильно по-черному, особенно в пластиковых бутылках. Там просто порошок разводят и добавляют туда спирту. Голова болит на утро. Ну так, чтобы вообще совсем до комы нет. Народ зарабатывает бабки. Бодяжат все по-черному. Как хотят, так и делают. И никто их не проверяет, и никому это не надо.
Конечно. Много раз. В основном водка, наверное. И пиво. Бывало, что много выпьешь, и нормально на следующий день. А бывает, что...
У меня были алкогольные отравления, но я очень сильно сомневаюсь, это было некачественное или некалечественное. То есть вопрос такой спорный. Если выделить дополнительное финансирование на это, естественно, привлечь дополнительных людей каких-то. Опять же, лицензирование и так далее. Тогда все будет хорошо.
Конечно. Молдавский коньяк полгода назад. Сивуха привезли якобы из Молдавии. Якобы хороший там белый аист, если не ошибаюсь. Потом чуть с ума не сошел. Тошнило прям конкретно. Могу только порекомендовать как потребителям покупать, видимо, в известных торговых сетях, где как бы контроль за качеством продукции плюс известных марок. Вот и все, как бы это единственное, что я могу сказать.
Нет, к счастью, я не пью. У меня такого не было среди моих знакомых. Еще никто, ни слава богу, не отравлялся.
Сколько угодно. Водка. Водка была, я минералкой отравился.
Я коньяк пью. Стараюсь не покупать молдавское, качественное армянское или французское.
Да, конечно. Но обычно это бывает деревня. То есть, когда там гонит самогон, молодежь, сами знаете, собирается, это все дело пьет, потом узнается на следующий день, естественно, это головная боль и, ну, и так далее, тошнота и все. Я думаю, что всегда будем подделывать, потому что очень много у нас умельцев, как говорится, голь на выдумке хитра.
Нет, я не пью. Сейчас вообще водки на один манер. Вроде Смирновка испортилась. Кедровка тоже уже не то качество, Путинка тоже не то качество стало. Короче говоря, проблема существует, и она должна решаться на государственном уровне.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, приходилось ли вам страдать от некачественного алкоголя. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Но сначала напомню вам, что сегодня, как всегда, в 7 часов вечера, программа «Время гостей». Сегодня ее ведет мой коллега Виктор Рязунков. И речь пойдет о высшем образовании. Каким оно должно быть? Доступным и бесплатным или доступным, но платным? Какие проблемы существуют у негосударственных вузов в России? Об этом и о многом другом в беседе с президентом Ассоциации негосударственных вузов Санкт-Петербурга и Северо-Запада России, ректором Международного банковского института Юрием Деревянко. Итак, это будет программа «Время гостей» в 7 часов вечера. Ну а сейчас 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области на шахте имени Засядько сегодня утром произошел взрыв. Погибли 11 горняков. Судьба трех человек неизвестна, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Причина взрыва – внезапный выброс метана. В Карагандинской области Казахстана в результате пожара на шахте имени Ленина погибли 4 человека. Шахта принадлежит международной металлургической компании «Metal Steel». В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Чтобы сдержать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь Ун Куфи Анан призвал страну вернуться к демократическому правлению. Вчера в Бангкоке армейское руководство объявило, что временно берет власть в свои руки.
В Японии преемником Цуницира Кайдзуми на посту премьер-министра станет нынешний секретарь кабинета Синдзо Абэ. Такое решение приняла правящая в стране либерально-демократическая партия. В Северной Осетии вспоминают жертв трагедии в Кармадонском ущелье. Ровно 4 года назад в результате схода ледника Кулка погибли более 100 человек. До сих пор найдены тела лишь 19 из 106 человек, считаются пропавшими без вести. Российский корабль «Союз», стартовавший из космодрома Байконур в Казахстане 18 сентября, сегодня успешно пристыковался к Международной космической станции. «Союз» доставил на орбиту экипаж 14-й основной экспедиции, россиянина Михаила Тюрина, американского астронавта Майкла Лопеса Алегрия, а также космическую туристку из США Нуша Ансари. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции и серозного менингита. По данным медиков, с конца августа заболели около 100 школьников. В городском суде Петербурга сегодня начинаются дополнительные слушания по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой.
В эфире «Свобода в полдень». Вчера в Нью-Йорке открылась очередная сессия Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и одним из первых выступил президент США Джордж Буш. Большая часть его речи была явно обращена к ближневосточной аудитории. Президент пытался объяснить мотивы действий Соединенных Штатов и подтвердил намерение продолжать поддерживать демократические перемены в мире. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш в своей речи на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дал свою оценку происходящему в мире, осудил терроризм и экстремизм и обещал поддержку тем странам, кто выбрал демократический путь развития.
Freedom by its nature cannot be imposed.
Свобода по своей природе не может быть навязана, она должна быть выбрана. От Бейрута до Багдада люди проголосовали за свободу. И собравшиеся в этом зале тоже должны сделать свой выбор. Америка его сделала. Мы будем помогать сторонникам умеренной политики и демократических реформ. Давний критик президента Буша, губернатор-демократ штата Нью-Мексико, в прошлом полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН и член администрации президента Клинтона Билл Ричардсон, сказал, что несмотря на остающуюся жесткой позицию Буша в отношении Ирана, не желающего отказываться от обогащения урана, в речи президента он усмотрел намек Тегерану на возможность договориться. Ричардсон так прокомментировал выступление президента. «Я заметил некие новые перспективы в словах о том, что мы намерены добиваться уступок с помощью дипломатии, что мы уважаем исламский мир. Мне также понравилось то, что Буш сказал по поводу Израиля и Палестины, но я ожидал, что президент назначит специального посланника по проблеме мира на Ближнем Востоке, точно так же, как он объявил о назначении своего специального посланника по проблеме Дарфура в Судане. Сейчас мы столкнулись с таким количеством международных кризисов и конфликтов, что госсекретарь Кондолиза Райс не может сама справиться с объемом работы. В целом, речь президента на Генеральной Ассамблее, несмотря на ее примирительный тон, была жесткой». В то же время президент Соединенных Штатов признал важную роль Организации Объединенных Наций. «Вместе мы должны поддерживать тех, кто стремится к позитивным реформам в проблемных регионах. Делая это, мы будем следовать высоким идеалам, на которых Организация Объединенных Наций была основана». По словам Ричардсона, Буш прав, когда говорит, что для очень многих государств Азии, Африки, Латинской Америки ООН – единственная возможность быть услышанными. Да и для Соединенных Штатов эта трибуна остается весьма важной. Он сказал, что выступление президента Соединенных Штатов на Генеральной Ассамблее ООН – важнейший момент для всех. И для самой Америки, которая нуждается в Организации Объединенных Наций и в международной поддержке.
Репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. А программу «Свобода в полдень» продолжает «Научная панорама». У микрофона Александр Костинский.
Исследователи из Гибралтарского музея обнаружили в пещерах Гибралтара более 240 каменных орудий и других артефактов, оставленных неандертальцами. Найденные предметы были датированы временем от 24 до 28 тысяч лет до нашей эры. Человек разумный появился в этих местах около 32 тысяч лет назад. Таким образом, находки гибралтарских палеоархеологов показывают, что человек современного типа сосуществовал с неандертальцами в течение тысячелетий. Ранее считалось, что неандертальцы вымерли до прихода Homo sapiens в Европу. Вопрос о взаимодействии двух видов остается открытым. Международный коллектив генетиков, состоящий из более 30 ученых, полностью прочел и расшифровал геном черного тополя. Таким образом, черный тополь стал первым деревом, чей генетический код полностью расшифрован. В геноме выделено 45 тысяч кодирующих белки генов и некодирующие последовательности. Знание полного генетического кода тополя поможет генетикам и селекционерам в создании деревьев с заданными свойствами. Например, с более прочной древесиной, защитой от вредителей, более долговечных, не дающих пуха. Специалисты международной экологической организации Conservation International под руководством доктора Роджера Макманаса опубликовали отчет с изложением результатов морской экспедиции в Индонезию. В ходе экспедиции ученые исследовали морское дно в одном из самых богатых фауной и флорой мест Мирового океана, в районе острова Папуа-Новая Гвинея. Участники экспедиции открыли более 50 новых видов животных, в том числе 24 вида рыб и 20 видов коралловых полипов. Группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвине разработала способ борьбы с агрессивными гигантскими муравьями. Эти муравьи попали в США из Аргентины в конце 19 века и с тех пор стали бедствием для калифорнийских экосистем. В частности, они уничтожают один за другим местные виды муравьев. Ученые выделили вещества, при помощи которых муравьи этого вида отличают своих от чужих, и синтезировали свой вариант химической метки, которую муравьи опознают как чужую. Муравьи, обладающие таким запахом, немедленно уничтожаются своими же сородичами. Ожидается, что широкое применение разработанного исследователями вещества вызовет гражданскую войну в колониях аргентинских муравьев, в ходе которой они уничтожат сами себя. Это спасет от вымирания многие виды местных муравьев и питающихся ими животных.
Это была научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве вышел первый номер общественно-политического еженедельника «Новое русское слово». Издание планируется распространять на территории всего постсоветского пространства, а также в США, Канаде и странах Европы. Еженедельное московское издание входит в один медиахолдинг с ежедневной газетой «Новое русское слово», которая выходит в США уже почти 100 лет. О творческой концепции нового еженедельника в интервью «Радио Свобода» рассказал главный редактор и генеральный директор издательского дома «Новое русское слово» Сергей Грызунов.
Мы предполагаем, что читателям нашего общественно-политического еженедельника будут люди, которые пользуются русским языком. Это вовсе не обязательно, что это только россияне. Мы думаем и надеемся на то, что это будут все русскочитающие и русскоговорящие люди, которым интересно, что происходит в русскоязычном мире. Как на бывшем постсоветском пространстве, так и в Европе, в Центральной Азии и в Северной Америке. Ведь наших бывших сограждан живет за рубежами бывшего Советского Союза несколько десятков миллионов. К сожалению, в силу последних исторических событий мы оказались оторванными друг от друга. Не нужно понимать, что мы собираемся восстанавливать какое-то единое информационное пространство. Это не входит в задачу журналистов. Этим должны заниматься политики. Наша задача, тех, кто вот уже полгода работает над газетой, наша задача дать объективную информацию, объективный анализ событий на постсоветском пространстве для всех, кто участвует или как-то живет в этом пространстве, для политиков. Ведь не безразлично, скажем, эстонскому президенту знать, что происходит на Украине. И наоборот, не безразлично бизнесмену из Молдовы знать правила старта бизнеса в Латвии или Литве. И так далее, и так далее, и так далее. Мы связаны семейными узами. И вот информация нашей газеты, она должна помочь всем русскоговорящим людям в решении каких-то своих вопросов. Кроме того, мы очень надеемся на то, что станем объективной площадкой для обсуждения проблем, которые волнуют русскоязычное общество. Вообще, я удивляюсь, почему до сих пор никому не приходило в голову издавать такую газету? Потому что у англоязычного мира есть такие газеты, у испанскоязычного мира есть такие газеты. У нас, к сожалению, пока не было. Как мне кажется, нам удалось собрать интересный коллектив. Здесь в редакции есть как известные журналисты. Например, очень много сделал для старта газеты известный российский редактор и журналист Лев Гущин. Очень опытный редактор Юрий Соломонов, который был, вы знаете, долгие годы правой рукой Егора Яковлева. Алексей Маргун, который был шеф-редактором «Сельской жизни» и «Мегаполис-экспресс» в лучшие его годы. Есть и молодые коллеги. Ну, в общем, теперь все зависит уже от нас.
Говорил главный редактор и генеральный директор издательского дома «Новое русское слово» Сергей Грызунов. Вы слушаете «Свободу в полдень». И сейчас, наконец, к событиям в Государственной Думе России. Там сегодня запланировано выступление первого вице-премьера Дмитрия Медведева. И, насколько я знаю, он уже начал выступать минут 15 назад. С нами на прямой связи по телефону из Госдумы корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Правильно ли я понимаю, что к этому выступлению приковано большое внимание, несмотря на то, что заявленная тема все-таки несколько скучна, откровенно говоря?
Действительно, внимание достаточно серьезное к этому выступлению, потому что это первое выступление Дмитрия Медведева перед депутатами Государственной Думы. Тема не то чтобы слишком скучна, во всяком случае, несмотря на свою некоторую действительно официальность и канцелярщину в названии, она важна. Это часть 4 Гражданского кодекса, где говорится о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, то есть говорится об авторском праве, говорится о том, что такое интеллектуальная деятельность, которая подлежит правовой охране. И надо сказать, что в эту главу объединяются таким образом 6 законов, которые уже действуют в этой сфере. Об этом только что буквально сказал Дмитрий Медведев. Но надо сказать, что первого вице-премьера провели мимо журналистов. Мы уже здесь начали гадать о том, что какой-то ход изобрели за время парламентских каникул администраторы Государственной Думы, чтобы высокопоставленные чиновники как-то совсем избегали общения с журналистами. Дмитрий Медведев достаточно серьезно иногда отвлекается от текста. Очевидно, что он эту тему знает, потому что он преподавал гражданское право в Санкт-Петербургском государственном университете, и это буквально его, совсем его поляна. Это та область, где он может проявить себя полностью, знает развитие законодательства за последние 15 лет, довольно легко, как я уже сказал, отвлекается от текста и перечисляет это все. Ну и главное, пожалуй, будет тогда, когда Дмитрию Медведеву нужно будет перейти к вопросам депутатов. Здесь как раз и будут наблюдатели оценивать его способность взаимодействовать с залом, его способность отвечать на то, что его будут спрашивать, в том числе и люди, которые не слишком лояльно относятся к Кремлю, в частности, коммунисты и независимые оппозиционные депутаты. И вот здесь, как мы ожидаем, и раскроется Дмитрий Медведев в его первом публичном общении с парламентариями.
Спасибо, Данил. Я напомню, что на прямой связи по телефону из Госдумы был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он рассказывал о том, как в эти минуты проходит первое выступление перед депутатами Госдумы, первого вице-премьера Дмитрия Медведева, которого, как я напомню, считают одним из двух возможных преемников президента Путина. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве на шахте в Донецкой области погибли 11 горняков. Неизвестной остается судьба 2 человек. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Новым премьер-министром Японии станет нынешний секретарь кабинета Синдзё Абе. В Северной Осетии вспоминают жертв трагедии в Кармадомском ущелье. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции циррозного менингита. Подробнее об этих других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Рост ВВП России в 2006 году составит от 6,5 до 6,7%, а профицит федерального бюджета, то есть превышение его доходов над расходами, более 8% ВВП, сообщил министр финансов Алексей Кудрин по итогам заседания управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка. Он также напомнил, что укрепление номинального курса рубля к американскому доллару в текущем году составило более 7% на фоне более гибкой курсовой политики Центрального банка. По мнению министра финансов, это позволит правительству достигнуть дальнейшего снижения инфляции. Надежность работы системы энергоснабжения России, особенно в период низких температур, во многом будет зависеть от четкого выполнения графика по переходу на резервные виды топлива и наличия необходимых резервов угля и мазута на объектах электроэнергетики. Об этом говорится в заявлении концерна «Газпром», опубликованном после встречи его руководителя Алексея Миллера и председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Ранее сообщалось, что энергохолдинг настаивает на увеличении поставок газа теплоэлектростанциям в зимний период. Однако в заявлении «Газпрома» говорится, что РАО ЕС России будет получать топливо в соответствии с утвержденным балансом по единой системе газоснабжения страны. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что концерн не намерен выделять энергетикам дополнительные объемы газа. Правительство России в 2007-2011 годах планирует выделить 24 миллиарда рублей на развитие национальной технологической базы, заявил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Эти средства, по его словам, в основном будут направлены на финансирование научно-исследовательских работ, прямое финансирование реконструкции уже существующих и строительство новых предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции. Министр также сказал, что эта программа является частью государственной стратегии инновационного развития электронной промышленности России, которая должна быть принята в 2006 году. Кроме того, Виктор Христенко сообщил, что сейчас в правительстве готовятся решения о предоставлении государственных гарантий производителям, работающим в этой отрасли экономики. В проекте федерального бюджета на 2007 год на эти цели власти намерены выделить примерно 3,5 миллиарда рублей. Российский концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке продукции военного назначения, прогнозирует рост закупок российского вооружения африканскими странами. Об этом сообщил представитель концерна Николай Демидюк на открывающейся сегодня в ЮАР международной выставке вооружений и военной техники. В частности, по его словам, ожидаются контракты на поставку авиационной, бронетанковой и автомобильной техники, артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, а также имущества для оснащения полиции и специальных подразделений. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 26 рублей 77 копеек, на 3 копейки ниже, чем во вторник. Европейская валюта сегодня стоит 34 рубля ровно. По сравнению с предыдущим днем ее курс повысился на 3 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень», и завершает нашу программу традиционно спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» сегодня моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день, вам слово.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о детском, точнее, школьном спорте. В одном российском регионе решили возродить комплекс ГТО. Подробнее об этом после выпуска спортивных новостей. В российской хоккейной суперлиге на первое место вышел «Акбарс» после победы в шестом туре над «Трактором» 5-1, набравший 15 очков. «Химик» проиграл «Ладе» 1-3, у него осталось 12 очков, и он делит второе и третье места с «Сибирью», которая выиграла у «СКА» из Санкт-Петербурга 5-2. В других матчах «Металлург» из Магнитогорска разгромил «Нефтехимик» 8-3, «Металлург» из Новокузнецка взял верх над «Северсталью» 4-1, «Салават», «Юлаев» и «Авангард» сыграли в ничью 4-4, «Крылья Советов» в овертайме уступили «Локомотиву» 4-5. «Московская торпеда» стала первым участником 1/8 финала Кубка России по футболу. После ничьей на выезде 0-0 во вторник в ответном матче 1-16 финала москвичи обыграли на своем поле соперников из воронежского «Факела» 3-1. У победителей отличились Дмитрий Голубов, Джорджи Йокич и Гжегош Пехна. Это был первый матч, который торпедовцы провели под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Гостенина, сменившего Сергея Петренко после отставки последнего в минувшее воскресенье. Соперником торпедовцев в следующем раунде будет победитель пары «Шинник» «Динамо» «Брянск». В Кубке английской лиги вчера прошли матчи второго раунда, и главной неожиданностью стало поражение «Уигана» от клуба «Крю Александра» 0-2. Напомню, что в прошлом году «Уиган» дошел до финала Кубка, где проиграл «Манчестер Юнайтед». В итальянской серии Б вторую подряд победу одержал «Ювентус». В третьем туре он на выезде взял верх над «Кротоне» 3-0. И несколько слов о теннисе. На этой неделе проходит несколько женских турниров в Пекине, в Калькутте и в Порто-Роже. Там вчера проходили матчи первого круга, и в Пекине на корт выходили две представительницы России. Мария Кириленко выиграла у Гизелы Дулько из Аргентины 7-6, 6-3, а Вера Душевина уступила китаянке Нали 3-6, 4-6. В Калькутте во встрече двух россиянок Анастасии Родионовой и Аллы Кудрявцев победила Кудрявцева, которая в мировом рейтинг-листе отстает от своей соперницы аж на 101 позицию. Счет матча 1-6, 6-3, 6-3. И еще одна российская теннисистка Ольга Пучкова выиграла у испанки Аранты пары Сантои 6-1, 6-0. А в Словении в Порто-Роже Екатерина Бычкова не смогла завершить матч против Сюзанны Андрашковой из Чехии. При счете 6-7, 6-6 она отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Первая ракетка этих соревнований словенка Катарина Среботник в первом же круге потерпела поражение от Мартины Сухи из Словакии 6-4, 4-6, 4-6. В советские времена все жители СССР в обязательном порядке должны были сдавать спортивные нормативы комплекса ГТО – это аббревиатура, расшифровывается как «Готов к труду и обороне». Ну, начиналось все с младших классов школы, там был свой комплекс БГТО, то есть «Будь готов к труду и обороне», ну, а затем уже в старших классах сдавались нормативы по основной программе. Затем нормы ГТО сдавали уже в институте и на работе, на предприятиях. Вот, Виктор, у вас есть такой значок?
Нет, к сожалению, у меня нет. Видимо, я уже учился в школе тогда, когда это было необязательным. Хотя знаю много людей, у которых действительно есть такие значки.
Да, ну я думаю, что и многие наши слушатели знают, что это такое, и имеют такие значки. Но с распадом СССР эта программа, так сказать, канула в лету. Ну вот, совсем недавно некоторые школьники снова начали сдавать нормы ГТО, рассказывает наш корреспондент в Пскове Анна Липина.
Это забег на 1000 метров среди школьников средних классов в одной из школ Псковского района. В Псковской области решили вернуться к давно забытым соревнованиям по сдаче норм ГТО. Только вместо значков будут выплачиваться деньги. Чем быстрее пробегут, выше прыгнут и больше отожмутся дети, тем больше денег получит районная администрация. Именно такой абсолютно новый подход разработали областные власти в принципах финансирования физкультуры и спорта в регионе. Проект получил название «Здоровые дети». Разница с нормами ГТО лишь в том, что вместо 12 нормативов нынешним школьникам придется сдавать только 5 – отжимания, подтягивания, бег на 30, 60 и 1000 метров и прыжки в длину. За результатами соревнований стоят серьезные расчеты, говорит председатель областного комитета по физкультуре и спорту Александр Коновалов.
Тот район, в котором физкультуре, спорту уделяется большее внимание, он будет занимать более высокие рейтинговые строчки. Исходя из этого, он сможет получать дополнительное финансирование на спорт. Будет выделяться денег в большем объеме, там, до 1,5 раза в сравнении с сегодняшними цифрами. Это, безусловно, положительно скажется вот на развитие спорта, на состояние здоровья. Мы как раз вот эти вещи в одной связке рассматриваем.
На основании результатов губернского многоборья по районам будут составлены рейтинги. Районы, которые будут находиться в начале рейтинговой таблицы, будут получать дополнительную финансовую поддержку в качестве стимула развития физической культуры на местах. Как говорит губернатор области Михаил Кузнецов.
Если у вас дети хорошо бегают 100-метровку, если хорошо бегают 1000 метров, подтягиваются, то тогда этот район будет получать в межбюджетных отношениях на развитие спорта денег больше, чем все остальные. Для нас работа спортивная, прежде всего, интересно показать не лучшие спортсмены, да, несколько человек, а интересно, чтобы уровень средний в районе и в области был высокий.
Однако в спортивных школах и физкультурных клубах сомневаются, что такой подход сможет повысить общий уровень физической подготовки школьников. Так, в Псковской области проходит кампания по оптимизации бюджетных расходов на социальную сферу.
Корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина о новой инициативе псковских властей. Ну, ее рассказ заставил меня вспомнить о другой программе уже российского масштаба, о замене уроков физкультуры в школе на обязательные для всех занятия в спортивных секциях. С этим предложением выступил еще в 2004 году Вячеслав Фетисов. Он предложил перейти на американский стандарт в общем спортивном образовании в школах. В США уроки физкультуры отсутствуют, а их место как раз и занимают занятия в секциях. И уже с конца 2004 года опробовать новую методику в России захотели Московская область, Чувашия, Красноярская и Тверская область. Но чем закончились эти эксперименты, пока неизвестно, так как никакой информации об этом пока не появлялось. Вообще мнения об этой реформе были самые противоречивые. У нее много как противников, так и те, кто безоговорочно поддерживает новую систему. Но я считаю, что при правильной организации, конечно, чего добиться в России очень сложно, такая реформа может улучшить положение дел в нашей стране с детским спортом. Ну, наверное, даже не со спортом, а со физкультурой. А вот про американскую систему очень интересно в свое время рассказывал Евгений Марченко, тренер олимпийской чемпионки Афин по спортивной гимнастике Карли Паттерсон. Сам Евгений был акробатом, чемпионом мира и Европы, и потом он эмигрировал в Америку, и там, в пригороде Далласа, он вместе с известным гимнастом Валерием Люкиным основал частную школу гимнастику, которая затем переросла во Всемирную олимпийскую академию гимнастику. Так вот, в эту школу принимались все желающие, отбора там никакого не было, причем для каждого ученика-тренера придумывали индивидуальную программу, и в некоторые моменты в зале вместе могли заниматься та же Карли, которая оттачивала сверхсложные элементы, и обычная школьница, выполняющая какие-то, ну, совсем уж простые упражнения, и каждый из этих школьниц тренер уделял ровно столько внимания, сколько и Карли. Так что система довольно интересная, и жалко будет, наверное, если эта реформа в России так останется только на бумаге. Ну, а теперь перейду к спортивной программе на сегодня. В Кубке России по футболу состоятся 15 встреч 1/16 финала. На женских теннисных турнирах Китай, Индия и Словения пройдут матчи второго круга. В Бразилии на чемпионате мира по баскетболу среди женских команд состоятся четвертьфиналы. И первые комплекты наград будут разыграны в Австрии на чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Мужчины до 23 лет и женщины выступит в гонках с раздельного старта. Ну, а в Элисте пройдет церемония открытия объединительного матча на первенство мира по шахматам между Виссарионом Топаловым и Владимиром Крамником.
Спасибо, Наталья. Сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона был Виктор Нехезин, продюсер программы Марк Штильман. И напомнили, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Образование», автор и ее ведущий Александр Костинский. Сегодня тема программы «Как меняется преподавание курса древней истории России в постсоветскую эпоху». Это будет программа «Образование» в прямом эфире. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.